Глава 12. Операция «Кремль». Если у немцев были проблемы с транспортом, о чем я уже говорил, у нас на железных дорогах тоже кавардака хватало. Лазарь Моисеевич Каганович, это всем известно, плевал подчиненным в лицо, швырялся в них стульями, доводил людей до слез и подводил их под вышку, как шпионов. Ближайший друг и соратник великого Сталина, он еще до войны разрушил железнодорожное хозяйство страны. А теперь, в дни войны, на железных дорогах зачастую царил попросту хаос. Стоило танковым дивизиям Клейста появиться возле Ростова, и все южные магистрали сразу оказались плотно забиты вагонами, платформами, паровозами и цистернами, которые как бы составили один нескончаемый эшелон. В этой каше, иначе не назовешь, намертво застряли мощные локомотивы ИС и ФД, позарез, необходимые на трассах Урала и Сибири. Между тем продолжалась ударная стройка железной дороги Кизляр-Астрахань, которой в нашем Генштабе придавалось стратегическое значение. Дело прошлое. Кое-как одетые, почти некормленные путейские войска и работяги в этих унылых пространствах совершали трудовой подвиг. Чтобы они шевелились побыстрее, сюда был направлен заместитель наркома путей сообщения, пылкий чекист Гоцеридзе. Уже повеяло весной, когда в Сталинграде на столе Чуянова зазвонил телефон. Характерный акцент Гоцеридзе. «Слушай, дорогой, ты там не психуй, но я тебе скажу, сегодня утром наши рабочие видели немецкие танки». «Где танки? У вас?» Алексей Семенович не мог поверить. «Не может быть!» — кричал он в трубку. «Вы посмотрите на карту, и тогда сами поймете, как же танки Клейста могли проскочить от Азовского моря до Каспия через голые степи?» «Голые, да. Но мы не бредим, это танки. Вы слышали о них или сами наблюдали?» «Не кричи, дорогой, я сам видел кресты на их башнях». Чуянов созвонился с Москвой, вышел на связь с начальником тыла Красной Армии генералом Хрулевым. «Вполне возможно», — отвечал Хрулев. «Наверняка это работа Клейста, который решил провести глубокую танковую разведку. Я распоряжусь, чтобы рабочих на строительстве трассы вооружили. А вы передайте начальнику своего военного округа, генералу Герасименко, пусть подкинет на трассу пулеметов». «Но где он их возьмет, товарищ Хрулев?» «Пусть поищет, у нас тоже ничего нет». Признаем, что мобильность роликов Клейста была высокой. 1 апреля Гитлер лично известил Клейста, что ему предстоит катиться до нефтепромыслов Кавказа, чтобы навсегда лишить мобильности все моторы Красной Армии. Дела были плохи. Харьков и Орел, где на заводах создавались танки, были уже захвачены немцами. Кировский завод в Ленинграде блокирован, а Свердловск и Челябинск только сейчас разворачивали серийное производство новых танков. Чуянов отговорил с Хрулевым и сказал сам себе: «Вот еще наши заводы остались, сталинградские. Но одна-две хорошие бомбежки, и нам амба. О чем там думают?» На юге страны уже разворачивалась армада немецких танков. Военные врачи-психологи вермахта, постоянно изучавшие моральное состояние войск на фронте, докладывали весной в ОКВ: «Подавленность, связанная с зимним отходом, преодолена. Снова выявляется движение вперед, снова наступает доброе для нас летнее время». Но при этом психологи, достаточно объективные, отмечали, что перемен к лучшему не произошло среди штабных офицеров. склонные больше других к анализу, они довольно-таки мрачно взирали на будущее этой войны. Фельдмаршала Ганса фон Клюге, который командовал группой армий «Центр», вызвали с фронта в ОКХ, в Цоссен. «Русские, — сообщил ему Гальдер, — концентрируют резервы в окружности Москвы. Но будет плохо, если они передвинут их к югу. Следует конкретно убедить противника в том, что летом мы нанесем новый удар по их столице. Вы, как командующий центра, подготовьте приказ о наступлении на Москву, приложив все старания, чтобы о смысле ваших приказов стало известно в Кремле. Эта операция по дезинформации противника и получает кодированное название «Кремль». Генерал Фельгибель предупрежден? Да, его полевые радиостанции сделают все, чтобы умышленно допустить достоверную утечку ложной информации. А ваши приказы должны выглядеть правдиво, чтобы у Сталина не оставалось и доли сомнения в их подлинности. Понимаю, кивнул Клюге. Это срочно? К маю должно быть все готово. Ганс Фриче проболтается по радио о том, что Москва летом будет наша. Вы должны сделать все, чтобы стратегические резервы Сталина удержались под Москвой, вдали от наших армий на юге. Пожинать свои победные лавры прилетел в Берлин и везучий Роммель. Гальдер охладил его пыл словами. «Нам сейчас не до Египта. Подкреплений не ждите. Все, что у нас осталось, забирает ваш лучший друг Паулюс. Волга для нас важнее дурацкого Нила с его крокодилами». Гитлер оказался щедрее Гальдера. «Роммель, вы гордость нации. На этот раз я не откажу вам в поддержке авиации. Пусть фельдмаршал Кесселинг усилит бомбежки Мальты, обеспечит доставку итальянских танкеров с горючим. Но предупреждаю, в мае всю авиацию я заберу от вас обратно для нужд Восточного фронта». «Следует ожидать важных операций на Востоке?» «Да, Роммель. Если мы сейчас не добьемся решительных успехов, значит, немецкий народ выродился в ничтожество. Он не имеет права на существование. И пусть он подыхает», — сказал Гитлер. «И я тогда», — писал Роммель, — «в первый раз заподозрил фюрера в ненормальности». Как раз в эти дни Гальдер предупредил Гитлера, что русская промышленность после эвакуации на восток начинает набирать небывалую мощь. Ее заводы в глубоком тылу способны в ближайшее время поставить на конвейер 600-700 танков в месяц. «Хватит гипербол», — не поверил Гитлер и сразу обозлился. «Я ведь еще не забыл о кризисе с зубными щетками». «Мой фюрер», — отвечал Гальдер, — «я согласен, что хороший ширпотреб так и останется недостижимой мечтой в русском народе. Но танки, они делают их быстрее нас». Гитлер прогнал от себя начальника генштаба, а потом жаловался Борману, что Гальдера он не может терпеть. Этот баварец становится невыносим. Гальдер теперь взял моду преподносить мне всякие гадости. По его откормленной морде я вижу, что ему нравится играть на моих нервах. Генерал Фром тоже не пощадил его нервов. Как начальник резервов, вынужден огорчить вас. Сейчас мы имеем не комплект в 625 тысяч человек. Выньте их из кармана, Фром, не стесняйтесь. Можно объявить призыв 17-летних. Правда, германские законы в этом случае требуют согласия родителей. «Мамочки и папочки пускай заткнутся», — сказал Гитлер. «Сейчас не до их прощальных воплей на вокзалах». «Я такого же мнения, мой фюрер. Резервы обнаружены и у Геббельса. Он держит вне призыва здоровущих кобелей вот с такими глотками, которые в кабаках распевают «Алили Марлен». Верно, Фром, теперь их песенка спета. О женских прелестях Лили Марлен могут распевать лишь наши заслуженные ветераны, еще не потерявшие голос от морозов России. Оказывается, Фром обрыскал все тупики и закоулки Рейха, где скрывались уклоняющиеся от фронта. Следует потрясти и Геринга. У него в Люфтваффе на одного летающего по 5-10 бездельников, обслуживающего персонала. Наконец, закончил Фром свой доклад, можно сократить прислугу в зенитных расчетах. К зениткам можно поставить девок или подростков, любящих ковыряться с техникой. С вами, Фром, приятно иметь дело. Служу великой Германии, Хайль Гитлер. 28 марта состоялось секретное совещание в Ставке Гитлера. И по своей значимости оно имело столь же важное значение для судеб войны, как и недавнее совещание в кабинете Сталина. Проблемы, столь мучительные для нашей Ставки, угнетали и верхушку гитлеровского вермахта. И эти проблемы, удивляться тому не следует, во многом совпадали. Со слов Гейнца Гудериана понятна их суть. Весной 1942 года, вспоминал он, перед немецким верховным командованием встал вопрос, в какой форме продолжать войну, наступать или обороняться. Самой оригинальной и, пожалуй, самой неглупой была точка зрения адмирала Денница, который заявил: «Сейчас возник такой момент, когда Египет у англичан завоевать намного легче, нежели отнять Кавказ у русских. И потому я считаю, что корпус Роммеля в Ливии надо не ослаблять, как мы делаем, а напротив усиливать». Денницу тут же здорово влетело от владык вермахта. «Вы разве не верите в нашу победу на Востоке? В пустынях Ливии более заинтересован Муссолини, а Роммель останется при нем вроде мальчика на побегушках. Конечный результат всей войны должен проявиться в России и только в России». В основу летнего наступления вермахта был положен проект «Блау» о выходе вермахта к Волге и на Кавказ, о чем еще зимою столь настырно хлопотал Адольф Хойзингер. «Я, — сказал Гитлер, — вынужден повторить то, что твердил еще в прошлом году. Русские не так уже чувствительны к окружениям, как мы, и потому нам следует освоить принципы очень плотных окружений, чтобы уничтожать их внутри будущих котлов. Блау подразумевает экономические цели: захват русских нефтяных ресурсов и политические с выходом в страны Ближнего Востока, чтобы изолировать Советы от их союзников на юге и заставить Турцию выступить против Сталина. К этому времени пантюркисты Анкары, наследники былой славы Осман-Лисов, уже выпустили в продажу карты, на которых советские территории с мусульманским населением вплоть до Казани были заштрихованы как турецкие владения. А басмаческие шайки, нашедшие приют в горах Афганистана, готовились снова ринуться в нашу Среднюю Азию. «Турецкий премьер-министр Сараджоглу, — сообщил Гитлер, — обещает моему послу фон Паппену выставить летом в турецкой Армении 26 полнокровных дивизий. В этом случае японцы тоже расшевелят боевой пыл своей Все, что сказал Гитлер на этом совещании, было хорошо им аргументировано, никто не смел ему возражать. Лишь Йодель высказал оперативные сомнения. «Но, усиливая группу Юг, — заметил он, — мы тем самым ослабляем центр и север, что позволит, думаю, Жукову проникнуть в направлении на Шмоленкс». «Для этого, — отвечал Гитлер, — у него не хватит сил, ибо, ощутив привкус катастрофы на юге, Сталин начнет спешно перебрасывать свои силы от Ленинграда и Москвы. В глазу Кейтеля броско посверкивал монокль. После той бани, какую мы устроим русским у Барвенковского выступа, следующий удар барона Вейхса на Воронеж сначала будет выглядеть началом фиктивной операции «Кремль». Русские подумают, что на этот раз мы идем на Москву через Воронеж. Когда же в Москве догадается, что они обмануты, будет уже поздно. Котел вберет в себя все русские армии, размещенные по хордам гигантского треугольника, углами которого станут Воронеж, Таганрог, Сталинград. Дорога на Кавказ станет открыта. На этом совещании все немецкие генералы были раболепно солидарны с Гитлером. Правда, Франц Гальдер еще долго брюзжал перед Адольфом Хойзингером, но его брюзжание один Хойзингер и расслышал. Вермахт вряд ли способен к операциям такого масштаба, какие запланировал фюрер. Это же абсурд расчленять группу «Юг» по двум дорогам, Кавказской и Сталинградской. Русские передушат их там поодиночке. И Йодель, кстати, прав. Стоит Жукову треснуть по Шмаленксу, и тогда от Блау полетят перья. Что бы вы сделали на месте нашего фюрера? Мне хватило бы одного Сталинграда, отвечал Гальдер. Выйдя к Волге, я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горючее. И тогда армия Сталина умерла бы сама по себе в жестоких корчах нефтяной дистрофии. В апреле Гитлер повидался с Муссолини и Антонеску, чтобы выкачать из Италии и Румынии новые пополнения. Он обнадеживал их в непременном успехе летнего наступления. Утверждал, что у русских не осталось боевой техники. Сейчас они только импровизируют, но им уже не собрать ту старую глину, из которой они сваляли своего безмозглого колосса. Что же касается помощи от союзников, то Черчилль и Рузвельт помогают Сталину в мизерных дозах, словно их паршивые Матильды и вонючие Студебекеры драгоценное лекарство для умирающего. Второго фронта в Европе не будет, и это позволяет мне в спокойной деловой обстановке приготовить для Востока еще 60 новых дивизий. А скоро я буду иметь в рядах вермахта сразу 9 миллионов солдат. Муссолини очень боялся второго фронта не в Европе, а в Африке. Его рассуждения на эту тему были здравыми. Рузвельт может забраться в Марокко, а Черчилль нажмет от Египта. И тогда моя армия в Ливии, включая и вашу, Роммеля, треснет, как орех, раздавленный щипцами. Гитлер рассуждал совсем неправильно. Если второй фронт и возникнет, то все дело кончится десантом в Норвегии. На большее Черчилль не согласится. Норвегию я беру на себя, а вы занимаетесь Мальтой. Если же эти похотливые янки сунутся в Западную Африку, я сразу оккупирую всю Францию целиком. Я не остановлюсь перед капризами Франко и буду штурмовать Гибралтар. При такой ситуации долго ли усидит Рузвельт в Касабланке? Гитлеру явно мешал язвительный граф Чиано. Главное сейчас Россия, и, кажется, она устоит, разрушив прогнозы вашего командования. До чего же был Гитлеру противен зять Муссолини? Это невозможно, взбеленился Гитлер. Я отнял у них молибден и марганец, без которого немыслимо создание бронебойной стали. Если у меня завтра кончится каучук, я тут же заменю его синтетической буной. А чем заменят каучук русские на своих истрепанных шинах? Чем? Тряпками? Чиано по-своему расправлялся с Гитлером. Боюсь, что буна не для русских ухабов. окрас своего химика Лебедева. Это большевистская пропаганда, Чиано. Да, вроде бы удивился Чиано, но перед войной Рим торговался с Москвой о закупке именно русского каучука. Выходит, Сталин хотел надуть нас и подсунул нам воздух. Настали дни Пасхи, когда Паулюс появился в Берлине, дабы в кругу семьи отметить крещение двух младенцев-близнецов, благополучно рожденных дочерью Ольгой. Радиовещание Берлина в эти пасхальные дни захлебывалось от восторга. Генерал Курт Зейдлиц прорубил коридор из Демянского котла, а германская авиация, отбомбившись по Мальте, уже раскладывала свои зажигалки по крышам Сталинграда. Первая деловая встреча Паулюса состоялась в кабинете Хойзингера. «Сюрприз», — сообщил Хойзингер. «Шапошников серьезно болен. На его место выдвигается Василевский, мой антипод. Думаю, мы раньше недооценивали его таланты. К сожалению, против Василевского Абвер не подобрал компрометирующих материалов, если не считать того, что он сын священника». «Этот фокус не пройдет», — сказал Паулюс, — «ибо Сталин тоже учился в духовной семинарии. А как Гальдер?» Паулюс застал Гальдера в веселом настроении. «Нам повезло, чертовски повезло. В наших руках оказался русский генерал Самохин Александр Григорьевич, бывший военный атташе в Югославии, а ныне командующий 48-й армией Брянского фронта». «Как это случилось? Он сдался?» «Нет. После приема у Сталина вылетел на фронт. Но пилот посадил машину не в Ельце, а на нашем же аэродроме в Мценске. Самохину не стоит даже трепать нервы, в обве вырисовывается полная картина летних планов Тимошенко на Барвенковском выступе. Вашей 6-й армии, Паулюс, предстоит встретить удар на подступах к Харькову. Назовете ли точную дату? Примерную, где-то в первой декаде мая». Паулюс сомневался в достоверности рассказа Гальдера. Ему с трудом верилось, что Самохин случайно сел на чужой аэродром с самыми секретными директивами своей ставки. Слишком фантастична вся эта история. Не был ли пилот Самохина тайным агентом нашего фюрера? Или, может, Сталин нарочно пожертвовал своим генералом, чтобы всучить нам его портфель с фальшивыми планами? Нет, просто его пилот летел без штурмана, плохо зная аэронавигацию. И теперь Москва будет за это расплачиваться. Маршал Бирюзов, которому как раз и выпала горькая доля докладывать наверх об этом случае, после войны писал: «У меня нет никакого сомнения в том, что трагический эпизод с генералом Самохиным сыграл свою роковую роль и в какой-то мере предопределил печальный исход нашего наступления на Харьков. А пока там генераль-штеблеры изучали бумаги из портфеля Самохина, в штабе фельдмаршала фон Клюге готовились фальшивые документы, чтобы убедить Сталина в его ошибочном мнении, будто летом вермахт будет снова наступать на Москву. Этот документ готовился в 22 экземплярах, и, будьте уверены, немецкая разведка постарается, чтобы один из этих экземпляров попал на стол самого Иосифа Виссарионовича. Уже одно название фальшивки «Кремль» должно вызвать душевный трепет вождя, который все резервы, какие у него есть, оставит при себе, чтобы оградить Москву и себя в Кремле.